долго не встречались, а сейчас у нас есть возможность это делать почаще, потому что на носу хорошие события, праздник, Пейсах и надежды на новое объявление, обновление и выход из эгоизма, о котором мы говорили с вами в прошлой передаче, возможно, он и состоится. Я знаю, что очень многие люди сейчас ходят по пустыне, в том числе известные и богатые россияне, американцы, европейцы. Они пытаются повторить подвиг Моисея,
да,
выйти из эгоизма. Особенно это характерно для богатых людей, которые хотят жить вечно и работают с учеными о том, чтобы была возможность заморозить их голову или мозг, и с тем, чтобы тогда, когда технология будет готова,
оживить.
То есть, видите, таким образом выходит из эгоизма в новый эгоизм. Я бы хотел продолжить вот тему, которую буквально мельком упомянул в прошлый раз. Это вот этот сингапурский эксперимент, созданный Ли Куан Ю, который на ровном пустом месте, на болоте, на окраине Малайзии, вокруг, где только была английская военная база и больше ничего, сумел за такой короткий период, за 50 лет, создать самое процветающее государство мира. И как, может быть, все знают, а может быть нет, это государство, в котором нет ни капли демократии, в том смысле, в котором ее понимают развитые страны. Так вот, как... Ну, это относится и не только к Сингапуру, это относится еще и к Тайваню, который во времена Чэ Кан-ши демократическим никак нельзя было назвать. Как получается, что государства, в которых нету тех основных принципов демократии, когда желание человека, каждого индивидуума, является священным, как мы это видим в Европе, когда это становится приматом над всем, каким образом, сохраняя, с одной стороны, жесткость управления, вертикаль управления, я бы сказал, даже
диктатуру
назовем нету, это, да, закона, диктатуру да. закона назовем это так, как удается этим государствам делать то, что делают большие страны, такие как Америка и Англия?
Если вы спросите меня, я не считаю демократию в том виде, в котором она существует, достойно называться вообще демократией. Это ведь не власть народа.
Ну да, это имитация власти народа.
Да, поэтому это кучка людей, которые прибрали к себе в руки и экономические, экономические, политические, общественные, военные, все ресурсы. И говорят о том, что вот у нас демократия.
Мы действуем от имени народа.
Да, вы нас переизбираете таким образом или другим. Ну, мы знаем, что это республиканцы, это демократы или там...
Либералы.
В Израиле их 25 партий в этом году рвались к власти. Дайте порулить, понимаете. Но на самом деле никто тут не рулит. Это все до тех пор, пока мы находимся... только под влиянием одной нашей внутренней эгоистической силы и нет уравновешивающей ей альтруистической силы, демократии быть не может. Демократия – это то, что строится на противоположности, на противовесе, на уравновешивании двух сил, положительной и отрицательной, нашего эгоизма и положительной силы в природе, которая противоположно ему существует, сила отдачи и любви. Так вот, есть сила ненависти и отталкивания, есть сила притяжения, связи. И эти две силы должны уравновешивать друг друга. Ни в коем случае эгоизм, он неплохой, если он уравновешивается. И любовь, и отдача без эгоизма тоже она не может приводить к таким эксцессам, еще худшим, может быть, чем эгоизм. Короче говоря, мы созданы в системе, которая находится в равновесии. Плюса и минуса. И между ними только можно включить какую-то нагрузку, которая будет правильно работать. А если этой положительной силы нет, или она минимальна, практически нет, она держится только на страхе уничтожения, там, побоев каких-то там и так далее, то у нас нет условий для демократии. То есть мы не находимся в системе, в которой две силы проявляются. И поэтому, существуя только в эгоистической системе, я бы сказал, что самое подходящее для нас – это правильная диктатура. Король – очень хорошее дело. Почему нет? Он заботится о стране, он заботится о своих подданных, он не уничтожает их, они считаются его. Вы понимаете, это хозяин. А здесь хозяина нет. Мы не дали порулить 2-3 года, 5 лет. А потом что? Да какая мне разница, что потом? Потом меня уже не переизберут. Мне надо сейчас хватать все.
А, давайте вернемся к пирамиде, о которой вы часто говорите, объясняя способы управления.
Поэтому вот диктатура, что вы говорили,
в Сингапуре.
Это прекрасный метод правления, правильная диктатура умным человеком, который понимает, с кем он имеет дело, с каким народом. Но у него там и народ попался другой. Там же китайцы в основном.
Да, 75%.
Да, так что это серьезные люди, которые выполняют все, которые четко привыкли действовать по расписанию, по команде. И этот пример просто так не перенесешь под копирку.
Да, вот мы об этом еще поговорим, но я хочу вас спросить, вот опять вернуться к пирамиде. Вы говорили, что во главе правильного государства должны стать каббалисты, которые правильно будут управлять государством, которые, зная законы, о которых мы сейчас говорим, они будут управлять правильно в интересах всего общества.
Да.
Что будет стоять в основе этого, их морального импульса, их поведения? Знания, они точно будут, скажем так, не заражены вирусом стяжательства, не захотят обогатиться, добившись власти?
Есть такое понятие, как санедрин. Это, ну, собрание.
Да.
Когда собираются 120 каббалистов, и эти 120 каббалистов, они... они между собой устраивают объединение, соединение, круг. И вместе обсуждают вопросы. Причем эти вопросы обсуждаются не на разногласиях и на разности мнений, что характерно для нашего мира. И тогда считается, что в диспуте проявляется истина. Никакой истины в диспуте не проявится. Потому что диспут изначально сам по себе, он не может нас поднять над нами. Он держит нас на уровне нашего животного состояния. Мы должны приподняться над собой, потому что только с более высшей ступени мы можем руководить нашей ступенью. Мы как будто должны подняться в наше следующее состояние и из него видеть, каким образом к нему надо прийти. Так вот, это происходит тогда, когда они между собой объединяются вместе, вопреки всем своим разногласиям, объединяются в одно единое целое, уничтожая свой эгоизм ради того, чтобы прийти к общему сердцу и общему разуму. Это особое внутреннее такое напряжение и практика. И исходя из того, что они объединяются, вот из этого состояния они начинают чувствовать, видеть, дополняя друг друга, разговаривая так, что они только дополняют друг друга, приходить к общему мнению. Это мнение не складывается, а оно ощущается из общего объединения. Вот в таком виде должна проявляться система управления государством и народом.
Ну, посмотрите, интересная вещь получается. Очень многие, в том числе и большие государства, сегодня пытаются, ну, в той или иной мере воспроизвести эту модель. Ну, возьмем Турцию, да, где постепенно власть сосредоточилась в руках одного человека. Россия, которая не скрывает того, что это страна, которая живет и процветает там в той или иной степени благодаря одному человеку. Есть масса других примеров стран меньше и не таких развитых. Это что? единственный путь, по которому честь должно пойти, создание вот этих, этих пирамид власти, но тогда где взять людей, которые обеспечат именно вот такой способ управления? Или опять это нужно сделать сначала в Израиле, показать на этом, а потом все остальные скопировать? Вот в том же Сингапуре, в конечном счете, да, там нет коррупции, но постепенно все самые хлебные места достались родственникам, друзьям и знакомым Ли Куань Ю. В конечном счете создана каста.
Это не может существовать вечно в каком-то идеальном виде, естественно. Потому что происходят там подкупы, всякие действительно борьба за место, за власть и так далее. Нет, это не может быть. То есть какое-то время всегда это продерживается на каком-то идеале, а потом это все скатывается на обычные галактические рельсы.
Чем защищены каббалисты, чтобы не прийти к этому, управляя страной?
Тем, что они между собой складываются вместе. Они не находятся в борьбе. 120 виднейших мудрецов народа участвуют в совместном объединении между собой. И только объединившись между собой, они начинают развивать какой-то вопрос и получать на него ответ из своего объединения. Потому что объединение между ними – это является их следующей целью. К чему они должны прийти, к чему должны привести народ.
А десятки, которых знают ваши ученики и люди, которые следят за тем, что происходит здесь и слушают передачи, это является ли прообразом или является какой-то маленькой копией этого?
Да, да. Не только здесь, в Израиле, по всему миру. У нас везде практикуется собрание в так называемый миньян в десятке людей, мужчины, женщины, которые именно реализуют вот это объединение над собой, когда объединяются все вместе над собой. То есть там, где каждый отрывается от себя. То есть я вкладываю себя в остальных. И все мы стремимся быть абсолютно равными. И ни в коем случае ни один не больше и не меньше. Вот найти вот эту вот систему четкую внутреннего равновесия между нами и следить за ней так, чтобы все были одинаковые, все включались друг в друга, чтобы каждый себя в этом потерял, в этом объединении, чтобы из «я» пришел я к состоянию «мы», и из «мы» мы пришли вместе к состоянию «один». Угу. Не сумма, а уже...
Я понял. Вы упомянули, что Ли Куань Ю достался такой особый народ. Ну вот действительно, я вам скажу, какие цифры. Значит, в Сингапуре 75% проживает китайцев, а в Макао, бывшей английской колонии, проживает 95%, в Гонконге 95%, а в Тайване даже больше, чем в основном Китае. 98% китайцев проживает на Тайване. Это вот я четыре страны, которые... или территории, быстро развивающиеся. Скажите, пожалуйста, это что, как-то связано с национальными особенностями или психологически философскими, потому что конфуцианство лежит в основе вот этих всех стран, как основная философская основа, которая предполагает преданность нации, сдержанность, следование закону, да. Имеет это значение?
Это имеет значение, потому что конфуцианство заменяет религии, то, что существует в остальных странах. Азиатских, допустим, да. Или европейских и так далее, России. И это религия общества. Это когда общество становится Богом. Это когда государство становится Богом. Это когда
очень
человек,
интересно, очень интересно.
Да, это когда человек является служителем этого Бога, государства, правительства и так далее. То есть тут безграничная преданность.
Готовность поступиться чем-то.
Всем чем
угодно. Да.
Да, всем чем угодно, только лишь для во имя этого. То есть Конфуций заложил систему очень серьезную, и эта система накладывается на естественный характер народа. Ведь надо понять, что это
и
не...
Все, может быть, он и сформировал такой народ.
Да, может быть, и наоборот.
Да, да.
То есть здесь существуют, конечно, особые условия. Нам этого не увидеть нигде.
Вы понимаете, вот, конечно, не хочется говорить о том, о чем я не знаю, хотя, возможно, где-то и можно было бы проследить связь Конфуция с Кабалой или со знаниями того времени, когда он был. Но одной из важных составляющих вот этой психологии или философии это является умение отложить потребление сегодня на завтра. Ведь в Сингапуре, если кто не знает, существуют до сих пор жесткие правила, регулирующие потребление. Если вы зарабатываете сверх какой-то суммы, вы не можете эти деньги потратить на себя, вы отдаете эти деньги в специальный фонд, из которого оплачивается только образование, здоровье и будущая пенсия. То есть потребление приводится к нормам, таким, как мы с вами иногда говорим, разумного потребления.
Да, это верно. Но я вам скажу, вы затронули очень интересную тему «Связь каббалы с конфуцианством».
Да, мне она всегда очень была интересна, эта связь.
Это действительно так, потому что, в принципе, что говорит Каббала? Возлюби ближнего, как себя.
Да.
В итоге, если мы копнем на самом деле, а к чему стремится конфуцианство, это тоже к объединению
народа
и к удовлетворению его основных нормальных потребностей. А все, что выше
нормальных это, именно потребностей.
Да. А то, что вы, как вы сказали, да. Что и сейчас существует еще в Сингапуре.
Да.
То есть, а все, что выше этих разумных, рациональных потребностей, то должно идти на пользу общества.
Да, именно благодаря созданию этих фондов экономика растет быстро. Вы откладываете свои деньги, которые вы могли бы потратить сегодня, на будущее. Эти деньги инвестируются в развитие экономики, которая, в свою очередь, позволяет повышать уровень жизни каждого. Если Сингапур там стартовал, я не знаю, там, с нескольких тысяч долларов на душу населения доли валового продукта, то сегодня это уже 45-46 тысяч долларов на душу населения в Сингапуре. Это именно благодаря такой осознанной руководителем необходимости ограничить потребление. Вот как ограничить потребление людей, которые бездумно тратят ресурсы, опустошая землю и опустошая душу, и возвращаясь к нашему прошлому разговору, приводя его в тупик.
Я уверен, что и Китай, и Сингапур, и все остальные эти особенные интересные государства и формации, и эксперименты, они все потерпят крах. Потому что все они не находится в связи с природой. Это временное такое состояние, которого можно достичь до тех пор, пока не вырос еще эгоизм в народе, до такой степени, когда он перерастает это и не может. И это приведет к взятничеству и к чему угодно, к воровству в таких размерах, что даже нету этого, может быть, и в России, и в Америке.
По подтверждению ваших слов хочу сказать, что Китай скоро начнет потреблять, и это действительно будет проблемой и для самого Китая, и для всего мира, когда Китай начнет потреблять. То есть будет разрушаться вот эта вот основа, которая до сегодняшнего дня позволяет быстро развиваться.
Да, я понимаю.
Но тем не менее, вы смотрите, среди руководителей этих стран все равно находятся люди, которые понимают опасность этого.
Например, нынешний
президент Китая Си Цзиньпин, который просто борется с коррупцией так, как никто не боролся до него.
Ничего не смогут сделать. До тех пор, пока не будет переобновления народа с помощью воспитания, это не воспитание, перевоспитание китайское.
Понятно. Или
это когда человек будет ощущать в результате воспитания, что у него есть выход на следующий уровень развития. Что он зарабатывает при этом, причем явно зарабатывает при этом свое вечное состояние. А если нет, то гниет, как любое животное. Вот что перед ним находится. Одно из двух. Ради такого вознаграждения люди будут с удовольствием идти на некоторое ограничение в животном, которое, в принципе, только дает положительный результат, потому что это рациональное потребление, и думать о будущем, и думать о других, потому что в этом они обретают, именно в связи с другими, они обретают ту схему, ту подложку, на которой ощущают следующее измерение.
Значит, можно ли сказать так, что Каббала может стать неким конфуцианством для всего человечества, некой такой особой формы конфуцианства для человечества?
Так оно и должно быть, конечно.
И опять, как мы говорили с вами, это должно прийти из Израиля, потому что показать это на примере всего мира в целом. Вы знаете, почему я привел примеры этих стран, этих территорий? Они малы. На этой малой территории легче продемонстрировать преимущество чего-то. Может быть, наверное, вот эта ваша идея, что нужно в первую очередь это продемонстрировать в Израиле, она и исходит из того же?
Да, я бы с удовольствием, конечно, реализовывал бы это среди китайцев.
Ну, как минимум, это можно попробовать причем где-то делать там, знаете, в Сингапуре.
В отдаленных это, местах, да, где-то в деревне, где-то.
То есть в Израиле это, не получится.
Это именно получится в Израиле, и это именно получится с этим страшным народом, жестоким, жутко упрямым и вот таким вот эгоистичным. Именно это надо. Потому что тогда это действительно пройдет во весь мир.
Вы знаете, мои любимые отношения с таксистами израильскими, я не перестаю, они не меняются. Я думаю, что тогда, когда я увижу, что изменились израильские таксисты, тель-авивские таксисты, то начинает меняться Израиль. Хотя, конечно, практически все знают, как приехать сюда из центра города, это уже положительный момент. Может быть, следующим этапом они начнут любить сначала своих пассажиров, а потом всех остальных. А вот в Израиле прошли выборы. Вы говорили, 25 партий боролись. Ну, в общем-то, явно не победил никто. Есть ли какая-то возможность у вас, как у лидера такого, уже, можно сказать, общественного движения, донести его идеи до государства?
Возможно, можно будет, я не знаю. Я думаю, что вот именно наша работа с населением, она вызовет у населения необходимую потребность, настоятельную потребность в изменении парадигмы существования. То есть, ну, самой основы, самого взгляда, отношения к себе, к государству, к народу, к миру. Ведь всего этого у нас нет. Нет у нас народа, нет у нас государства на самом деле. Это не то, что...
Даже нет Конституции до сегодняшнего дня.
Ну, Конституция – это вот, она в Каббале, она и есть.
Она есть,
конечно. Как себя. Но вот, но это все... Я думаю, что все-таки, идя в народ, мы это сможем сделать. Но не через верх. Верхи, они не
но,
могут...
Может быть, верхи дадут сенсации. Вам возможность это делать?
Если только в таком случае мы можем быть с верхами заодно, как бы. Если мы покажем верхам, что мы их поддерживаем, и какая нам разница, в принципе, какая там партия
если
власти
вы понимаете,
или
да.
Что. Что мы их поддерживаем в том случае, если они нам дают возможность выхода в народ, его перевоспитывать, его объяснять ему, на каких условиях естественных он должен существовать, которые заложены в природе, а не наша прихоть и, так сказать, наши идеи. Если они нам помогут в этом, а мы поможем им в их каких-то там, ну, электоральных делах, то может быть так, но я, откровенно говоря, очень не хотел бы с этим связываться.
Ну, а если нет другого выхода, наверное...
Посмотрим.
Наверное, придется, потому что
мы видим, что Бали Сулам, он разговаривал с Бен-Гурионом и с остальными, он ездил в Польшу, пытаясь там разговаривать с революционерами, которые тогда совершали там революцию и так далее. Но я вижу, что он входил в политическую систему, хотел в этом как-то участвовать, и он критически относился...
Ну, может быть, сегодня время пришло, и будем надеяться, что и вам, и вашим ученикам, и вашему движению это удастся сделать.
Да, я бы, конечно, с удовольствием бы занимался бы с членами правительства.
Посадить их в кружок.
Да.
Ну, будем надеяться, что в преддверии большого праздника это и удастся. Спасибо и с наступающим праздником. Хак Самех.
Вам также, Хак Самех.